Недавно среди писем одного старца-епископа к его духовной дочери, писем, исполненных духовной мудрости в лучших аскетических традициях, я прочел такое место. Стоит грешнику вздохнуть о своей греховной ноше, стоит лишь раскрыть пред Искупителем всю душу, обремененную грехами многими. Из души как бремя скатится. Сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Последние 15 слов целиком принадлежат Лермонтову. Но они, очевидно, так были духовно нужны для этого письма, что пишущий даже не поставил кавычек. Это были его слова, и они же мои слова и слова всякого, ощутившего благодать молитвы, снимающей бремя греха. Вот нет среди нас таких чудаков, каким был покойный Н.Н. Прейс, который бы, если бы я ему показал это письмо, лишний бы раз помолился за убиенного и обремененного стихотворца Михаила. А кто будет за нас, обремененных, молиться? Помню в эти же годы большую комнату Михаила Александровича Новоселова, где я слушал Сергея Петровича Мансурова, читавшего отрывки из своей удивительной истории церкви. Удивительной она была тем, что это была впервые действительно история именно церкви, то есть святого богочеловеческого организма, история святой жизни и мысли тех, кто составлял ткань этого организма, а не история ссор на соборах, преступлений пап и патриархов и заблуждений мирян. О зле внутри церковной ограды очень надо писать, но писать не как о церкви, но как об антицеркви. А этого как раз и не делается, в результате чего в истории церкви можно заблудиться и не найти ее. Удивительной была не только история церкви отца Сергия Мансурова, он тогда еще не был священником, но и он сам подвижник тех лет. Мы сидели в комнате, на стенах которой висели большие портреты трех великих мирян церкви XIX века – Достоевского, Хомякова и Соловьева. В начале нашего века Михаил Александрович Новоселов издал серию книг, брошюр и листков своей религиозно-философской библиотеки. Эта библиотека – некоторые события в жизни русского церковного общества. Она вывела религиозную мысль из плена рационалистического или протестантствующего школьного богословия на просторы церковного познания, к первоисточникам христианства, к познанию через благодать. Митрополит Антоний Блум, кажется, в 1966 году указал на то огромное влияние, которое имел на его духовный путь первый выпуск этой библиотеки «Забытый путь опытного богопознания», кстати, составленный лично Новоселовым. Просматривая недавно перечень выпусков этой библиотеки за ряд лет, я наткнулся на интересные цифры. Из 114 выпусков библиотеки 10 связаны с именем Достоевского, в том числе 5 отдельных выпусков посвящены только ему, а в остальных он сотрудничает с другими. В числе отдельных выпусков один содержит статью о священном писании в жизни отца Зосимы, а другой – о молитве, о любви и о соприкосновении мирам иным, то есть куски из братьев Карамазовых. Из отдельных русских писателей XIX века в библиотеку вошли Гоголь, Хомяков, Владимир Соловьев, Жуковский, Герцен, Юрий Самарин, Тютчев и другие. Но в числе этих других, конечно, нет Леонтьева. И в этом нельзя не видеть какого-то ему приговора от религиозной мысли современности. Леонтьев бесплоден для религиозного познания. Религиозная мысль может иногда вполне соглашаться с его пессимистическими прогнозами, но строить только на пессимизме и только на прогнозах ничего невозможно. А христианская мысль всегда созидает во все эпохи своей истории. В храм вошли два мальчика. Одному лет 6, другому меньше. Младший, очевидно, здесь еще не бывал, а старший водит его как экскурсовод. Вот и распятие. «А это чего?» — замирает младший широко открытыми глазами. Старший отвечает уверенно: «А это за правду». О преподобном Сергии говорится в Акафисте, что он во плоти жил духовно, на земле небесно, в человечестве пребывая ангельски, в мире премирно. Нам, может быть, этого очень не хочется, но каждый из нас должен в меру сил своих жить в мире премирно, на земле небесно. Есть одна трудная антиномия. С одной стороны, в Евангелии нет никаких оснований для веры в духовный прогресс истории, в нравственное преображение человечества. Если люди держатся подобного взгляда, то это или лукавство обмерщения, или же мечтательная глупость. Даже первохристианский хилиазм церкви, то есть вера в тысячелетнее царство Христово на земле, в границах земной истории, не есть вера во всеобщее человеческое благополучие. Как сказано в 20 главе Откровения, это тысячелетнее царство есть только стан святых и город возлюбленный, окруженный со всех сторон враждебными народами, бесчисленными, как песок морской. Хилиазм — это всего только вера в то, что перед концом истории церкви, именно церкви, а не всему человечеству, будет дана на какое-то время какая-то возможность отграничения своей святой жизни от того же еще находящихся на земле Гога и Магога. Это, с одной стороны, антиномия, а с другой ее стороны, то, что, наверное, самое страшное искажение христианства, его холодное самозамыкание в своем самоспасении, отрицание борьбы и страдания за мир, не любящее, а значит, не христианская мироотреченность. Антиномия о мире разрешена только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Послание к Галатам, глава 6, стих 14. Мироотреченность угодна Богу только тогда, когда через нее принимается в сердце весь мир, то есть только во имя спасения мира. Но надо осознавать отдельность мира от церкви. Мы не имеем права не знать, что мир не хочет церкви и противопоставляет себя ей. Прощальная беседа Господа, записанная апостолом Иоанном, есть завещание. В ней, о церкви, остающейся в мире, окруженной неверием и ненавистью мира. Дух истины мир не знает, а вы знаете. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 17. Мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 19. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 19. Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 20. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. «Победил же Господь крестной любовью к этому самому миру. Есть еще одно место в Христовом завещании о том же. Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» И Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 22 по 23. Ученик, воспитанный в идее земного мессианского благополучия, был смущен тем, что Христос на этой последней вечере так явно утверждал себя главою не мира, но только церкви. И ответ Христа рассеял последние иллюзии о явлении миру. В мире созидается обитель церкви, и в ней, и через нее будет явление Христа миру. Весь мир всегда, ежедневно, ежечасно призывается в церковь. Церковь хочет стать всем миром, или чтобы весь мир стал церковью. Но мир, мы видим, хочет остаться самим собой. Один молодой мужчина после присутствия в 1963 году на похоронах отца Николая Голубцова сказал своей матери: «Теперь я знаю, что такое церковь». Почему он так сказал? Была тысячная толпа, но толпу этот человек знал хорошо. Был обряд церкви, пение молитв, кадильный дым, но и это было ему достаточно известно. Тут было то, что соединило все это вместе в единый непостижимый сплав. Лучше сказать, организм. Тут произошло чудо преображения этого сборища человеческих душ и тел в тело Христово. Хрупкость и тленность сентябрьского утра, человеческих жизней, чувств и обрядов — все пронизалось золотым и вечным лучом божественного нетления. Открылась церковь. Писать можно много о дорогих людях, о всех живущих в памяти сердца. Но не лучше ли замолчать, чтобы они не ушли куда-то дальше, потревоженные, может быть, не так сказанным словом? Слишком драгоценна эта память, это несение в себе живых людей. Но я не могу скрыть свою благодарность всем тем, кто так или иначе, случайно или не случайно, много или мало приоткрывал мне в течение жизни дверь в церковь. Потому и страшно жить, что все меньше в мире этих приоткрывателей дверей, что все меньше праведников. Как сказано: «Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный». Отец Александр Ельчининов пишет: «Главная ошибка нашей молодежи в убеждении, что христианство есть философская система, логически доказуемая, что они в данном своем состоянии могут усвоить себе всякую истину веры. Христианство есть жизнь. Иногда наблюдаешь, чуть ли не восторженно принял молодой человек христианство. Такое богатство мышления после скудости материализма. Но вот проходит время, и не приняв христианство как жизнь, как подвиг духовного преображения всей жизни, этот человек вдруг совершает такой нравственный поступок, который сразу ставит его вне христианства. К одному валаамскому монаху, не желавшему осознать свою вину и смириться, пришел во сне отец Иоанн Кронштадтский и сказал: «Копай глубже», то есть доберись в темноте души до какого-то света, как до золотого самородка в земле. Так и некоторым молодым хочется сказать: «Копайте глубже». В Арсенофе великий учил, что для внутренней молитвы в людных местах надо беречь глаза, так как через них врывается рассеяние и отгоняет молитву. Может возникнуть вопрос: зачем это знать нам, простым людям? Дистанция между отцами и нами огромная, но и солнце отражается в малой капле вод. По закону какого-то уподобления подвижнические советы могут быть действительно воспринимаемы и в нашей малой вере. Помню, как всегда с опущенными глазами ходил в посаде Загорске Флоренский. Церковь, где он совершал богослужение, была домовая, в больнице, там, где теперь поликлиника. Я был на его литургии и видел, что и во время службы он берег глаза. «Непрестанно молитесь» — это прямая заповедь апостола. Отцы учат, что непрестанной молитвой может быть только молитва сердца. Ум устает, а сердце и во сне бодрствует. Но для нас, несовершенных людей, в понятии сердечности молитвы прежде всего важно понятие искренности ее. Апостол требует прежде всего непрестанной или неизменяемой молитвенной искренности к Богу. Он хочет, чтобы мы были постоянно в искренней правде молитвенного дыхания. Если так понять молитву, то нелепо всякое сомнение в ее возможности. Почему невозможна искренность? Вспоминаю, как митрополит Кирилл рассказывал нам в Усть-Сысольске в 1923 году, что на Ярославском вокзале в Москве до революции был швейцар, стоявший у главного входа в какой-то форменной одежде, в галунах, и что этот швейцар много лет нес подвиг непрестанной молитвы.